Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет, друзья! Сегодня 15:00, а это значит, что, как всегда, передача «Гиг-зона» в прямом эфире. И мы в очередной раз обсуждаем новинки, старинки и какую-нибудь очередную гик-вселенную. Сегодня мы взяли тайтл. Во-первых, мы взяли аниме. Мы очень давно его не брали, мне кажется. То есть мы как-то вот плавно съехали со стороны восходящего солнца в страну утренней свежести. То есть у нас... Да, да, то есть у нас каждый месяц у нас эфир по какой-нибудь корейской дораме, потому что очень много топовых дорам в 2025 году, таких вот высокорейтинговых, о которых нельзя не поговорить. А мое любимое аниме, а все-таки Япония – это первая любовь, она не забывается. Вот, она как-то оказалась немножко в загоне. А тут приходит такой интересный тайтл. Я сначала посмотрела, думаю, да что такое, рисовка какая-то стрёмная. Думаю, да ну какие-то пришельцы, инопланетяне. Я, в принципе, эту тему-то не особо люблю. Вот в X-Files норм. Но это просто потому, что это 90-е, и это стильно, и это у меня ностальгия. Вот, а так думаю, да ну нафиг, зачем это? Потом читаю один обзор на Дан-да-дан, другой, что вышел второй сезон, и настойчиво говорят, вот надо, надо, надо. Вот, и я поняла, что все-таки надо, стала подозревать, что надо. Вот, а во-вторых, кроме того, что это тайтл аниме, это еще и тайтл, который не отпускает меня. Дело в том, что гостя-то мы выбрали, которого сейчас представлю, не случайно. Дело в том, что гость – студент, и гость сделал доклад на религии в массовой культуре, предмет такой веду в университете, по Дан-да-дану. Я послушала и поняла, все, это судьба. Никуда мне от этого дела не открутиться, поэтому ставим. Ставим, пропустить нельзя. Ну и естественно, что я решила, что надо это как-то все в дом, все в дом. Вот, поэтому эфир выдумывать не нужно, и гостя искать не надо, все два в одном. Итак, мы сегодня обсуждаем культовый тайтл, уже культовый, хотя вышел он сравнительно недавно, «Дан-да-дан», о котором очень много восторженных отзывов, вот, который все очень-очень хвалят. И как раз сегодня разберемся, почему это так, и почему история, которая по описанию выглядит как что-то люто кринжовое, и выглядит изначально как люто кринжовое, почему это заходит не только японцам, но и обычным русским ребятам. Итак, сегодня в эфире я, Оксана Куропаткина, мой соведущий Алексей Зуйков. Леша, привет.
Всем привет, привет, привет.
Вот, и наш гость Сабина Нефталиева, студентка Института истории религии и духовной культуры РГГУ. Ох, я выучила название родного заведения. Сабина, добрый день.
Здравствуйте. Спасибо большое, что позвали на эфир.
Да, всегда, пожалуйста, заходите еще. Вот. Итак, мы сегодня обсуждаем «Дан-да-дан». Вот. И начнем традиционно с того, кто как познакомился, зашло, не зашло. Если зашло, то почему? То есть пока мы обмениваемся чисто эмоциональными нашими впечатлениями. Давайте с нашего гостя начнем. Сабина, давайте. Вам слово.
Спасибо большое. Я начала изучать такое произведение после того, как мне его друг очень-очень резко порекомендовал. Такой, посмотри срочно, там вообще, там так смешно, там так интересно. И я решила прочитать мангу, поэтому изначально я знакома с ним с манги. Я прочитала до ангоинга, а потом внезапно вышла новость, что его экранизируют, Маппа причем. Это великолепная студия, которая делает абсолютно легендарные уже тайтлы. И до аниме у меня очень долго не доходили руки. Но вот когда я узнала, что можно выступить с ним, я посмотрела все полностью и осталась просто без слов, потому что настолько хорошо воплотить самые отличительные черты манги в аниме, это нужно уметь. И Маппа справилась с этим отлично. Вот. И мнение у меня Дан-да-дане просто самое лучшее, самое теплое, милейшее аниме, которое полюбило сердцу, несмотря на то, что в любимых у меня более старые тайтлы все же.
Ну, классика, наверное, нулевых, классика нулевых годов.
One Piece.
Ну, «One Piece» – это святое, понятно. Ну, и потом классика, это прям в 99-м году вышло. Мы по «One Piece», кстати, делали эфир. Ну, и вообще там типа «Стальной алхимик», «Тетрадь смерти». Да, про «Хеллсинг» тоже вы делали сообщение. «Тетрадь смерти» тоже, это был один из наших первых эфиров, совершенно культовая вещь, которая в следующем году уже, мама дорогая, уже 20 лет. Ого. Вот, а... Да. «Тетради смерти» 20 лет. Вообще обалдеть. Вот. Какой-нибудь там «Код Гиас». Вот.
«Наруто».
«Наруто», да. «Наруто» даже упоминать не стал, как само собой. Ну, или с начала 10-х годов там какие-нибудь «Мастера меча онлайн» тоже делали по ним эфир. Короче, мы все... А, «Берсерк». «Берсерк» – это 90-е годы.
Это вообще классика. Мохнатая.
Совсем мохнатая, да. Я помню, что смотрела, была под очень большим впечатлением. И тоже мы делали эфир. То есть мы все основные-то тайтлы такие легендарные обошли, но на котором просто вот все, что называется, наше все. Вот. А новые, ну, там, к ним мы относимся по-разному, но мне кажется, что правда «Дан-да-дан», он просто претендует на то, чтобы остаться классикой.
Абсолютно.
Вот. Я думаю, что он останется классикой, и вот как раз обсудим, почему это так, и почему, mm-hmm. Почему мы так думаем. Лёш, какие у тебя впечатления? Я знаю, что сначала вообще не зашло.
Это так. Я первый раз, когда смотрел, точнее, когда я подступился и пробовал посмотреть «Дан-да-дан», это был еще первый сезон, второй тогда еще не вышел, мы включили его летом, когда ездили отдыхать в Абхазию, и мы включили просто на «Кинопоиске», у нас было как раз времечко скоротать где-то полчаса перед тем, как мы выезжали на экскурсию, я говорю, ну давай посмотрим, что там новенького вышло. И мы включили, и оно все настолько быстрое, настолько какое-то яркое, невероятное, мы посмотрели минут 10 и такие, не, кажется, нет, хватит. Выключили, просто не смогли. Мы досмотрели буквально до опенинга, опенинг тоже такой весь бешеный, мы такие, все, нет, пожалуй, мы слишком старые уже для такого, и как бы нет, не надо. Вот, и потом, когда ты предложила эфир, тему для эфира, и предложила, спросила, смотрел ли я, я думаю, ладно, дам, значит, второй шанс, и мы сели с девушкой смотреть, мы посмотрели первую серию, вот так повернулись друг на друга вот такими глазами, такие... Ну что, будем смотреть? Говорит, ну давай по одной серии в день, больше мы просто не выдержим. Мы реально смотрели по одной серии в день, мы дозировали «Дан-да-дан» как могли, но уже где-то вот эпизода с 3-4 мы плотно на него прилипли, залипли, и уже дальше шли с большим-большим удовольствием, мы ждали каждый день как раз, потому что каждый день у нас была новая серия, такой вот ритуал определенный. Мы, да, каждый день смотрели по одной серии, ни одного дня не пропустили. В общем, с большим удовольствием досмотрели второй сезон. Ждем теперь третий. Че, завязка такая там?
Да, потому что главное, эта проблема не разрешилась.
Да.
Вот.
Да.
И завершилось все на самом интересном. Там же еще любовный треугольник. Вот.
Четырехугольник и... уже да, квадрат.
Да. Еще пока... Очевидно, это не разрешилось, и хочется узнать, что будет дальше. Вот они коварные. Третий же сезон будет, насколько я помню, он в следующем году вроде как должен выйти.
Mm-hmm. Ну, обязательно будет. Куда деваться.
Да.
Но там хотя бы не такой клиффхенгер, как с первого на второй. Потому что с первого на второй просто сериал закончился посередине арки. Я не знаю, кто так делает вообще. Разве что...
Мапа.
Клинок, рассекающий демонов, позволяет себе такой
Да. Нет, ну... Что позволено клинку, то, может быть, позволено и «Дан-да-дан». Ну, то есть, почему нет?
Хорошо.
Вот. Вот. Ну, а про себя скажу, что я, когда начала смотреть, у меня глаза полезли на лоб сразу, потому что прямо сходу на тебя вот это все дело обрушивается, и ты чувствуешь, что перед тобой какой-то лютый кринж. Вот. Ты такой, какие нафиг пришельцы, какие инопланетяне, что это такое?
Призраки.
Вот. Да. И потом вот эта школьная тема, когда такие... Школьная тема с повышенной такой гиперэмоциональностью. Я чувствую, что я оглохла просто. Вот оглохла, начинаю сходить с ума. Вот. И мне хочется куда-нибудь убежать сразу. Поэтому первую серию я досмотрела примерно в том же состоянии, что Лёша с девушкой. То есть такая... Что это такое? Вот, а потом начала смотреть дальше и сама не заметила, как персонажи стали меня вовлекать. То есть я поняла, что смотреть «Дан-дан-дан» и параллельно что-то делать, я так обычно делаю, иначе бы я вообще ничего не успевала. И это очень затруднительно, потому что нос, он торчит в ноутбуке, вот там, где показывают «Дан-дан-дан». И такой, в смысле, что я успел сделать, уже 3 серии прошло, вот, а тебя это приманило. Я с большим удовольствием смотрела опенинг первого сезона. Мне кажется,
да,
он прямо...
О, да.
Он очень стильный, очень стильный. Он очень хорошо сделан. При том, что мне этот стиль не близок, но стильность я способна оценить, и поэтому я ни разу его не перемотала, вообще ни разу. Mm-hmm. То есть мне было прямо вот... Очень было важно его посмотреть. Ну и наличие там всяких интересных духов сразу вызвало ностальгию по еще одному культовому аниме. Это «Нацуме», да, «Тетрадь дружбы Нацуме». Вот. Но там-то все более мило, спокойно, размеренно, а здесь просто все кричат, все орут. Вот. Даже тихие персонажи начинают срываться. Там, в общем, все время что-то происходит, и ты не можешь расслабиться. Вот. Кроме динамичного сюжета, который такой на грани фола, вот, прям совсем на грани фола, очень заходят персонажи. Мне кажется, здорово их раскрыли. И то, что изначально кажется клишированным, вот мне прям это всегда нравится, оно оказывается глубоким, оно обретает вторую, третью плоскость. И видно, что «Дан-дан-дан», он такой... как бы совсем не на серьезных щах, то есть он сразу тебе говорит, я кринж, все, не хотите бы от меня больше ничего. Но при этом, особенно в первом сезоне, он очень хорошие темы поднимает. Помнится, Леша писал тоже в своем телеграм-канале, да, что вот эта тема с призраком, который усыновил девочку, вот, удочерил девочку, вот эта вот тема.
Материнская... Ну, так, он не удочерил ее буквально, он хотел удочерить,
да,
скажем,
да,
так.
Да, да, вот эта вот материнская тема и то, что память...
Да, я помню, что я написал в блоге тогда буквально, я что, смотрю «Дан-дан-дан», чтобы рыдать?
Да, да.
Потому что я просто в 3 ручья на этом эпизоде плакал, когда нам рассказывали историю этой призрака.
Юкая, насколько я понимаю. Ну, то есть она просто... Тема берется очень хорошая, глубокая. И чувствуешь, что там, как это, как Twin Peaks, совы не то, что кажется. И это начинает затрагивать. Вообще это динамика отношений бабушки. Бабушка, мне кажется, вот такая фигура, при том, что она совершенно не выглядит скрепно, вот совершенно не скрепно, вот и род ее занятий, и ее внешний вид, и ее поведение, она же такая вот «не надо», «кыш-кыш-кыш», «никакая помощь мне не нужна», но при этом она персонаж, вокруг которого все объединяется. Это я думаю, правда. Вот она такая тетка, которой правда хочется в трудную минуту. Такая, вообще, что случилось? Ой, да внесло, на, снесло.
Ну, закурить нужно и пойти дальше.
Да, да, да. И очень хочется, короче, всем нужна такая бабка.
Реально.
Вот, реально. Вот, мне, и для меня это очень знакомый типаж. Я с детства такими людьми восхищалась. Все время, вот как я их вижу в художественной литературе, я сразу радуюсь и думаю, вот, вот знакомый типаж, которого я так сильно люблю. Ну и, конечно, турбобабка. Турбобабка – это просто one love. Она так прекрасна, что я в нее влюбилась прямо с самого начала. И все сцены, которые с ней, я прям сразу включаюсь и смотрю, и думаю, как здорово. То есть она такой персонаж вроде зловредный, и при этом вот она что-то скажет, и думаешь, ну елки-палки, вот не прибавить, не убавить. Она очень четко обозначает ситуацию. Я думаю, что всем нужна не только вот эта бабушка Сейко, всем нужна турбобабка. А турбобабка всем нужна тогда, когда ты не понимаешь, что происходит.
Да.
Вот. Сейка нужна, когда все плохо, и ты в растерянности, и она такая, о, подумаешь, ничего страшного, пойдем разберемся. А турбобабка, она нужна, когда надо назвать вещи своими именами. Вот, мне это прямо очень нравится. Вот, она все время, вот она что-нибудь такое вот ехидно-язвительное вставляет, и мне кажется, она, вот она и Сейка отвечают за юмор в сериале. Там, конечно, общий кринж юмористический, вот, но эти персонажи, они прям фонтанируют всякими шуточками. Мне кажется, они друг другу очень подходят, когда они еще вместе в кадре. Это прям очень здорово. Ну и кроме того, чисто с профессиональной точки зрения, мне, конечно, было интересно. Особенно второй сезон. Вот. Там всякие интересные штуки, там типа экзорцизма, например. Вот. В принципе, наличие юкаев это прям очень здорово. Причем это сделано как-то не занудно, совершенно не занудно, не из серии. Так, а сейчас, дорогие дети, мы вам объясним такую-то японскую городскую легенду. Но это ж не так делается. Это делается ненавязчиво. Но при этом вот тебе хочется о них, обо всех больше узнать. Угу. То есть, по сути-то, это, конечно, фон. Вот, так в центре находятся семейные отношения и романтические отношения, которые все как-то в одном флаконе. Вот, то есть это то, что, мне кажется, общечеловеческое, что зайдет всякому, кто даже про японские особенности ничего не знает. Но фон, мне кажется, очень характерный и интересный. И в связи с этим, собственно, вопрос к нашему гостю. Вот что человеку, не сильно посвященному, но который начал смотреть «Дан-да-дан» и увидел кучу разных стрёмных персонажей каких-то, то турбобабка, то еще какая-то вот нечисть. А что ему нужно иметь в виду? А кого он перед собой видит? И что это за мифология такая? Вот вам слово.
Спасибо большое. Изначально мангака очень интересным образом вплел фольклор в современные рамки. То есть он взял городскую среду, типично привычную для нас, то есть интернет, технологии и прочее, и он вплел в них исторических духов, юкаев. Это японская, как бы, главная черта в мифологии японской, и первый раз она была упомянута в Кодзике, то есть в 8 веке нашей эры. Это либо могут быть злобные духи, которые чем-то одержимы, может быть, злостью, ненавистью, гневом, и которые не могут упокоиться, либо это могут быть просто невзловредные какие-то обычные духе какого-либо предмета, потому что по синтеизму у каждого предмета есть своя душа, есть свое какое-то божественное начало. И конкретно в «Дан-да-дан» у нас приведены достаточно интересные образы духов этих, и историческими из них являются турбобабка, на удивление, сглаз, злой глаз, который был уже в конце первого сезона и в начале второго, там огромная его арка, и краб-самурай из первых серий вместе с турбобабкой, который был в туннеле. Говоря об этом более подробно, турбобабка на самом деле это реальный миф про бабушку, которая на всей скорости, на 120 км в час, несется за машиной и стучит в окошечко и зловредно улыбается. Если
улыбается, прости?
Да, она только улыбается. Но есть очень интересный миф. Если вы увидите турбобабку, может произойти авария. То есть это либо авария, либо просто какая-то неудача. И это очень интересный образ ей создает, учитывая то, что потом ее дух вселят в манекенеку, который притягивает удачу. То есть ее вот злое свойство исходит на нет. И краб-самурай. Это реальная история про клан самураев Хэйгё, которые погибли в морской битве и не смогли упокоиться. И именно вот вид этих крабов хэйкигани, они отличны тем, что у них на панцире такое, лицо самурая будто бы. И поэтому очень интересная черта. Такакура Кен, Акарун наш, которого в русской локализации назвали Конспируном, очень интересно отказывается от крабов в конце второй серии, когда они победили их, когда они сидели все вместе в доме у Сейка и кушали их. Он такой, как я могу их есть? Мы же только что их убили. А на самом деле в Японии не принято есть именно этот вид краба, как раз-таки потому, что мы чтим традиции и чтим память предков, которые умерли вот в этой тяжелой битве. Вот. По поводу злого глаза, у него сериальный прототип. Это дзяси. Это как раз-таки сглаз, который есть также в любой другой, по сути, традиции. То есть как у нас есть сглазик, да, вот такой голубенький, так и у японцев как раз-таки он изображается в виде того фиолетового глаза, который был у него на лбу. И самое смешное, что мангака объединил образ глаза вместе с Онрю. Онрю — это мстительный дух, который чем-то оказался недоволен при жизни и после смерти не смог упокоиться, и блуждает теперь по миру и как-то мстит людям или мстит какому-то определенному роду, что, кстати, и было в аниме. Конкретно с глаз, который мы видим в аниме, он мстит роду, который принес его при жизни в жертву, чтобы упокоить вулкан. И, ну, в итоге, просто из-за того, что он становится мстительным духом, он решил обозлиться на всех людей вообще в мире и просто хочет творить хаос, апокалипсис, уничтожать людей. И это очень интересная черта, потому что Джиджи, человек, которого вселился этот дух, он абсолютно миролюбивый мальчик, очень веселый, очень здоровский, любит людей, смешной такой. Его Момо называет клоуническим немножечко мальчиком так. И он очень хорошо сдерживает этого своего злого духа, который хочет всех рвать, убивать. И после этого Кен придумал очень интересную историю, что давай ты будешь рвать, убивать только меня, когда я буду в образе турбобабки. И они так и получилось. Так они договорились, и больше злой дух никому не причинял вреда из обычных людей. Вот. А образ конкретно вот мамы Айры, мамы, ее зовут Пляшущий Шелк в русской локализации. Но у нее есть реальный образ, но он основывается на современной мифологии, а если быть точнее, крипипасты. Для незнающих это такой сборничек историй, которые публикуются на разных форумах. Конкретно это была история на 4chan'е про акробатик Сара Сара ее зовут. Это женщина, которую впервые увидели в 2008 году на крыше Фукусиме. И она отличается тем, что у нее очень длинные ноги, очень высокий рост, длинные черные волосы. И как бы вот этот образ, он у нас есть в аниме, очень хорошо представлен. И у нее есть такое алое платье, очень длинное, как раз-таки, как вот у нас у героини. И по этой легенде, по крипипасте, когда ты ее видишь, происходит после с тобой, ну, после этого с тобой несчастье какое-то. Что, соответственно, и было у нас в аниме, когда Айра начала ее видеть, сразу начались вот такие вот трагичные события. Но при этом... Мы как-то об этом говорили, у нее очень интересный бэкграунд, очень интересная история, что как бы, ну, на реальном прототипе такого нету. Это придумал все мангака, и я считаю, что это было бы, ну, абсолютно синема, это бы просто великолепная идея с его стороны. И в целом он всех этих духов очень интересно приплел в современные рамки, что, кстати, является отличительной чертой современности. То есть Япония пытается возродить свои традиции, и... Благодаря как раз-таки масс-медиа, играм, аниме, манге, они и показывают свои традиции, свои мифы остальному миру, что, кстати, очень важно. Я писала курсовую в прошлом году на такую же тему, но про богиню Аматерасу, ее образы в современной культуре. И мангака берет очень интересные как раз-таки мифы, которые, казалось бы, очень какие-то локальные, никому неизвестные, и делает им такой образ, чтобы остальной мир тоже об этом узнал и заинтересовался японской мифологией и традициями. Я считаю, что это также очень сильно выделяет Нанданан на фоне остального современного аниме, который берет какие-то актуальные темы. А вот мангака взял и решил вернуть традиции, возродить, так скажем, то, что было утеряно или забыто. Вот.
Но при этом у него же это прям очень органично получается. То есть нет ощущения, не знаю, как это аналог в Японии, Russian деревяшин. Вот, то, что моя близкая знакомая фольклорист называет, когда пытаются воссоздать некое мифическое прошлое, там, славянское, которого, во-первых, никогда не было, и которое, во-вторых, никак не ложится в современности. Это выглядит кринжово, реально. Вот, и к реальной традиции мало какое отношение имеет, ведь традиция – это передача, живая передача каких-то знаний, каких-то навыков, каких-то представлений из поколения в поколение. Вот это, если коротко, и есть традиция. Когда такой традиции нет или она прервана, начинаются достаточно искусственные, на мой взгляд, попытки там что-то возродить, что-то придумать. Когда-то они удачные, когда-то нет. Мне кажется, что Япония здесь, наверное, не так сложно, потому что ее традиция, вот такая вот глобальная традиция, там, синто-буддийская, она особо не прерывалась, не было аналога советского времени. Вот, то есть, когда это все вычищалось. Не было аналога во главе государства великого кормчего Мао Цзэдуна и культурной революции в Китае, который тоже попытался там лишнее все выбросить. То есть, эта традиция плюс-минус жива. И, наверное, речь идет не столько о традиции такой с большой буквы, она, наверное, никуда и, собственно, не девалась, а именно о каких-то ее ручейках, а которые оказались засохшими. Ведь в Японии огромное количество ками, и, я так полагаю, огромное количество юкаев. Но всех не упомнишь. Что-то становится частью городских легенд, а что-то умирает. Как это? Сразу вспоминается, кстати, волчица и пряности. Мне почему-то, да? То есть вот как только пропадает вера в божество, он как будто бы сразу, это божество как будто бы, ну, оказывается безработным и ненужным. Вот. Мне кажется, что у мангаки, правда, очень органично получилось. Вот это, что называется, традиция здорового человека. То есть это вполне городская среда, прям очень городская. Это городские жители вполне современные. Никто от современности не отказывается, никто никуда не бежит, и никто ничего, собственно говоря, так нарочито не возрождает. Но есть ощущение, что вот эти ками, вот эта традиция, которая у них, у всех у персонажей стоит за спиной, что она как будто вот она живая. И она никуда особо не девается. А просто вот как у Нацума, у которого в какой-то момент открылись глаза, и он стал видеть духов, вот и здесь примерно то же самое. То есть просто немножко люди не сильно рефлексировали то, в чем они живут, а потом жизнь доставила, потому что внезапно оказалось, что и призраки есть. И инопланетяне есть. С этого же, собственно, первая серия начинается, с того, что два главных героя обнаруживают, что никто не врет, никто не придумывает. А вот, кстати, тема с инопланетянами, она, в принципе, насколько для японской культуры характерна?
На самом деле, достаточно характерна, потому что, ну, как мы можем понять по одному кену, он прям вот полностью в этой всей теме, он полностью увлекается, ну, такие стопки журналов каждый день на парте лежат. И, ну, японцы просто отличаются тем, что они, если чем-то увлекаются, то увлекаются этим на 100%. И также, ну, как и, условно, в той же Америке, они очень увлекаются инопланетянами, также и японцы думают, что вот что-то подобное есть, как мы выяснили, есть в аниме. И самое интересное, что тут очень интересно представлено битва юкая с инопланетянами. То есть юкаи являются защитниками человечества, как казалось, которые не позволяют инопланетянам проникать к нам. А если даже так получается, значит, вот, ну, что-то не так у них. И вот такое противостояние как бы и традиции, и современного тоже является такой метафорой про то, как Япония сейчас находится в мире, как она себя сейчас ощущает. Вот, ну и мне кажется, они достаточно сильно этим увлечены, тоже как и остальной весь мир, по мере, ну, такой же степени.
И, кстати, я подумала, что ведь юкаи, они бывают очень такие странные, сложные, стрёмные, я бы сказала. Но это точно не аналог, например, христианских демонов. По той причине, да, вот, ну, потому что христианские демоны, так сказать, вот христианской традиции, это существа совершенно точно враждебные и Богу, и людям, и вообще всем. То есть это вот, что называется, чистое зло. А здесь это скорее такие вот сложные члены большой семьи. У нас эфир был вот один из первых по аниме. Мы как раз Миядзаки разбирали. Было это в далеком 2018 году. 7 лет назад вообще уже столько не живут. И мы говорили о том, что мир Миядзаки – это мир большой семьи, где люди чувствуют органичное единство не только друг с другом, но и с природным миром, и с миром ками, которые живут не столько над людьми в монотеистическом смысле этого слова. Да, да, да. То есть, по сути, мы живем все в одной общаге семейной. И просто персонажи вроде турбобабки, ну, она сама, она просто прекрасна, конечно. Вот. Но не каждый сразу поймет, что она прекрасна. Мне кажется, ей очень пошло то, что она в это как-то Неко, по-моему, называется, да? Что она стала такой.
Манеки-Неко.
Да-да-да. На самом деле, я здесь все хочу вас прервать и вклиниться.
Да, давай.
Не могу ваш разговор дивный прервать. Я уверен, что для многих наших слушателей, которые слушают Гигзону, может быть, не настолько увлекаются аниме-культурой, японской культурой, довольно много терминологии. Давайте попробуем ее немножко прояснить. Что такое ками, что такое юкай, и чем они отличаются друг от друга для начала?
Ками – это просто божества, которые могут находиться практически везде. В вулкане, ками вулкана, ками воды, ками земли, воздуха. Это просто какие-то стихийные божества. И чем, не знаю, интереснее для нас какой-то вот гора, условно какая-нибудь Фудзи, вот у нее сильнее камень будет, допустим. А Юкаи — это просто духи, не обязательно зловредные, как я говорила уже ранее, которые просто живут среди нас. Они могут быть также олицетворением чего-то, условно, ну, капу возьмем того же. Это просто дух, который как бы не особо зловреден, ну, иногда издевается над людьми, но он просто сам по себе живет. Вот, и вот говоря об этом, хотелось отметить, что очень интересно мангака вплетает миф о Амабие. Это юкай, которого недавно начали очень активно вспоминать на Кэнди, потому что она своими изображениями предрекла то, что будет ковид, и то, что будет такая вот страшная эпидемия. И я это заметила, вот когда пересматривала аниме. То есть, если ты видишь этого духа, это либо будет страшная эпидемия, либо это что-то будет хорошее. И во время ковида постоянно начали вот его картинки везде публиковать. Интересно. И что-то смотрю я аниме, и вижу как раз-таки ее образ на стене в доме у Момо и Сейко, и также на куртке у Сейко она была, я думаю, что, блин, это же отсылка на ковид, о, как так? И вот они очень часто используют такие архаичные образы, но в современной культуре, и, кстати, юкаи, ну, просто обычные какие-то существа, можно так сказать, аками — это именно что божества, вот в нашем понимании обычного. И...
Очень интересно, здесь же переплетение как раз. Вот ты рассказала историю про этого краба-самурая, но при этом он здесь инопланетянин. Его также часто называют капой в сериале. То есть все вот это так связано.
Это не тот. Там был другой краб. Это краб, с которым бабка слилась в туман.
А, все, я понял. Да. Краб-самурай – это тот, с которым они сражались. А краб, который с сыночком – это другой краб.
Чикатита, да. Он такой хорошенький, маленький вообще.
Очень хороший, да. Да-да-да. Малыш-краб просто великолепен. Мне кажется, нравится, как он все время за ручку ходит.
То есть, получается, ками – это существа классом повыше, рангом повыше.
Да, конечно.
Вот. А юкаи, они, кстати, в этом смысле ближе вот прям совсем к природе и ближе к людям. И вот это, ну, как бы, юкаи достаточно часто, насколько я понимаю, зловредные. Вот. Ну, или такие вот с какой-то подковыркой. Угу. А ками им не нужно зловредничать особо, вот, обычно. А вот юкай, он такой вот с подковыкой. И мне кажется, что они даже больше похожи на людей. Ну, может, потому что они живут рядом с нами.
Среди нас, да.
Да, среди нас. И поэтому они, в общем, вполне отражают нас. То есть здесь получается юкай как наше зеркало во многом. Зеркало каких-то наших, ну, не обязательно пороков, но каких-то вот недостатков, чего-то шершавого. Мне юкай представляется чем-то вот таким вот шершавым. А чем люди друг друга обычно бьют, когда живут в общежитии? Какое японское общежитие возможно без юкая? И, кстати, еще, помните, там был эпизод экзорцизма с... Да. Наверное, вы могли бы прокомментировать как-то вот этот эпизод. Просто мне кажется, он важен.
Он очень важен. И вот у нас в одном запросе была тема, а стоит ли смотреть второй сезон?
Да.
Его нужно смотреть только для этого вот экзорцизма. Это просто великолепно. Я думала, вот как главный герой в этом аниме танцевали, так же я сидела и танцевала под эту песню. Получается, чтобы изгнать сглаза из Джиджи, они позвали группу Хаяси. А Хаяси — это в целом просто такое выступление народное. Это название, это не обязательно название группы. Это просто выступление с традиционными японскими инструментами. А тут мангака взял и пригласил рок-группу выступать в качестве экзорцистов. И мне очень нравится то, как они в аниме это сделали. И вот есть отдельно просто уже трек, уже клип даже сделали отдельно на эту песню. Очень советую послушать. И, ну, Сейко сама говорит, что как бы они не экзорцисты, но их музыка настолько крутая и драйвовая, что даже призраки из своих могил восстают. И там вот был момент, где там призраки, просто очень много призраков сидят там, качают и так весело танцуют вместе с ними, со всеми. И вот даже Айра, вот главная одна из... главной героини вместе с остальными главными героями тоже танцевала под эту музыку, хотя ей вообще такой жанр не нравится. Я считаю, что это одно из самых важных, из-за чего нужно смотреть второй сезон тоже. Как бы вот арка с глаза не была душноватой, так скажем, вот нужно ее просто досмотреть и дотерпеть.
Просто именно с киношной даже точки зрения это хорошо сделано. С точки зрения зрелища, с точки зрения музыки, с точки зрения всего. Вот при том, что мне такая музыка, вот именно такая, какой они играют, не особо близка. Но когда я слушала, я поняла, почему во время моего детства, юности, часто классический рок сравнивали с чем-то шаманским. Вот реально что-то шаманское в этом есть. Как будто музыка немножко не отсюда. Как будто вот не человек ее сочиняет. Не очень понятно, кто, но ясно, что кто-то неземной. И она как-то действительно влияет. Ну, ты вполне понимаешь этих духов. Вот. Ну, и что касается меня, в принципе, мне ритм нравится, а ритм они там взяли такой прям конкретный. И mm-hmm. прям хочется пойти и раскачаться как следует под эту музыку. И, кстати, я подумала, что интересно, что музыкой, вот именно музыкой изгоняют злых духов. А в христианской традиции, все-таки вот такой классической, принято несколько другой подход, там больше, как это сказать, связь с божеством и борьба, именно вызов темному властелину. Вот. Но если библейский контекст вспомнить, то я сразу вспоминаю Саула, которому тоже играли. Вот у Саула была депрессия, говоря по-нашему, депрессия, и его мучил злой дух. То есть, видимо, это какая-то была тяжелая депрессия, имеющая именно духовные причины. И музыка будущего царя Давида, она способствовала тому, что человек как-то успокаивался, приходил в себя. Здесь мы видим, что это не столько такое успокоение, сколько прямо вот, как это сказать, поднятие вообще всего, чего только можно.
Но они же наоборот, тут история в том, что они не изгоняли музыкой, они музыкой наоборот сковывали, изгоняли-то, изгоняли уже там какими-то священными вот этими печатями и так далее. Да, музыка служила именно для того, чтобы приковать к себе внимание, чтобы заворожить и сковать этого злого духа, который... Перед, в общем, музыка, перед которой никто не может устоять. Ни люди, ни злые духи, и все качаются в такт, да, а пока, значит, демоны заняты этим, их спокойненько изгоняют.
Ну, вообще прикольно, да. И сразу вспоминается вот эта история классическая, европейская, про Крысолова и его дудочку. Что есть музыка, за которой ты можешь просто идти, и других вариантов у тебя просто нет. Но, кстати, любопытно, у мангаки, скорее всего, общие культурные отсылки тоже есть. Но он же современный японец, и я думаю, что Дан-да-дан, он же делался в том числе на западный рынок, с расчетом на западный рынок.
Инопланетяне. Ну вот, буквально.
Ну, а, кстати, если вот не только инопланетяне, а общечеловеческое, что западному зрителю особо здесь может зайти, мне кажется, это то, что находится в центре вот этого всего. Вот. В отличие от нациумы, где главная фишка-то как раз есть его взаимодействие с миром Ками, вот, то здесь мы видим взаимодействие людей друг с другом. И все, сюжет начинается, собственно говоря, с того, как два персонажа, максимально друг другу противоположные, сталкиваются лбами, чуть ли не в прямом смысле этого слова, друг другу бросают челлендж, и вот эта их динамика постоянного задевания и постоянного какого-то вот недопонимания, она держит сюжет. Более мягкий вариант, я тоже просто у меня сразу отсылка возникла, может быть, неожиданная, к «Леди Баг» и «Суперкоту». Там же сюжет тоже держится за счет того, что люди друг друга постоянно не находят, и каждый принимает другого немножко не за то, кем он есть. Кстати, тоже у нас эфир был по «Леди Баг» и «Суперкоту», тоже там какой-то три с лишним, уже почти 4 года назад. Вот. И здесь какая-то, мне кажется, похожая история. И плюс сначала треугольник, а потом еще и квадрат. И вот эта вот вся динамика подростков, она все усложняется и усложняется. Да, вот, кстати, дорогие наши зрители, обратите внимание, что у нашего гостя косплей. На кого косплей, Сабина?
Ну, образ просто немножко на главную героиню, потому что, ну, в целом, скоро у нас тыквенный спас. И, ну, мы с друзьями решили тоже в образах быть, и я выбрала как раз-таки Мому Аяса, потому что мне она в целом близка как персонаж, я ее во многом понимаю, во многом ей сочувствую, и эфир у нас сегодня, так что почему бы и нет? Почему бы и нет?
Вот.
Прекрасный образ.
Спасибо большое.
Мне тоже кажется. Кстати, а как вам Айра? Вот мне она кажется очень интересным персонажем.
Она очень противоречивый персонаж. Мне она тоже очень нравится именно этим как раз-таки, потому что со своими подружками школьными, она пытается выставлять себя самой миленькой, самой добренькой, а как только доходит дело до ее настоящей личности, она становится серьезной, собранной и готовой вот правда идти на все, лишь бы достичь своих целей каких-либо. Мне кажется, это серьезный персонаж, сильный. Далее ее тоже очень хорошо раскроют в манге, но это спойлеры.
То есть нам ждать, пока она прям вот во всей красе явится?
Ну да, но там просто будут события, которые как раз-таки и разделят этот квадрат на две полосочки, так скажем. Mm-hmm. Да, это все будет скоро. Ну и как бы будет уже понятно, что между ними наладится нормальное отношение между Момо и Айрой, потому что у них постоянная конфронтация насчет Кена как раз-таки происходит.
Да. Который, как это, конспирун, в русском переводе. Мне кажется, очень прикольный перевод. Мне прям очень нравится.
Да, забавно.
Да-да-да, конспирун. Кстати, интересно, бедолага этот, вообще, мне кажется, в сторону женщин особо и не смел думать, а тут за него две яркие
красотки.
Да-да-да, две яркие красотки его делят между собой. Я вот не уверена, что он вообще отдупляет, что происходит.
Он потом поймет, но там же был момент с этим вот манекеном, и он как раз тогда понял, что вот ему нужно там бороться за Момо, чтобы доказать ей, вот, что на самом деле он чувствует. Как бы это тоже развитие персонажа очень хорошее.
Ну и интересно, что такие два ярких персонажа, Айра так вообще начинает с того, что Конспируна обесценивает.
Mm-hmm. Вот. Да, абсолютно.
Да. Ну и кажется, вот это как раз логично, что кто он и кто она, популярная красотка, которая вообще-то королева всей школы, вот. Но оказывается, что ей нужен вот этот юноша. А, кстати, Сабина, как вы думаете, почему? Ну почему двум таким персонажам вдруг припер этот несчастный конспирун? Он мне, если что, тоже нравится, и очень прикольно, как он раскрывается, когда у него, когда нужно решить какую-то проблему. Но как вы думаете, почему он нужен?
Ну, такой как вот... раз-таки вот из-за его решительности, из-за его отважности. Вот даже будучи замкнутым мальчиком, которого буллили все в школе, его одноклассники, в самый сложный момент он проявляет свою мужественность. То есть такое нечасто можно найти, а именно вот конспирон, даже несмотря на свой образ, на самом деле очень серьезный, отважный и реально готов постоять за своих людей до конца. И при этом из-за того, что как раз-таки не было у него этих своих людей очень долгое время, как только он их нашел, он стал вот за них прям горой. Но это типичная история для какого-нибудь сёнэна, тот же Луфи из One Piece, вот тоже своих друзей прям горой. И также его доброта. Там был момент, когда он сказал, что, мол, я помогу крабу, несмотря на то, что там он нам причинил вред и прочее, и все равно, вот, несмотря на то, что враги нам тоже могут вредить, мы будем им помогать, потому что ну, мы хорошие. И это как раз-таки побуждает как бы девичье сердце биться сильнее у той же Айры, у той же Момо.
Ну и вообще он, как я бы его назвала человеколюбец. Вот. И он выносится в центр сюжета. Вот как Луфи типичный человеколюбец, вот, вокруг которого все собираются. Сразу мне вспоминается Шаман Кинг, там тоже главный персонаж, тоже собирает людей за счет своей любви, за счет того, что он знает, кому что нужно. И таких персонажей, мне кажется, в массовой культуре становится все больше. И это важно, мне кажется, не только девушкам. Вот. Это, в принципе, как-то важно. Может быть, потому что нам как-то мы острее ощущаем, что доброты и эмпатии не так много, как нам бы хотелось. И есть образ, вот как у Толкина, Арагорн, то есть это добро с мечом, добро, которое может постоять за своих. Вот. И здесь нам хочется чего-то такого. То есть нам хочется видеть, что доброта не аналогична слабости. То есть она вроде как и так понятно, что не аналогична, но очень часто люди как будто бы так думают. Вот. Особенно если у человека нету такой квадратной челюсти, Вот, нет таких понтов, горы мускулов. В общем, если это не Терминатор. Вот, а оказывается, что можно не быть Терминатором, вот, но стоять за своих. Я вот тоже честно скажу, что мое женское сердце тоже дрогнуло в тот момент, когда он прямо пошел своих отстаивать. Это прям, не знаю, у меня какая-то особая трепетность к тому, чтобы когда кто-то кого-то защищает.
Да, согласна.
Вот. Вот. Ну, то есть вот в этом что-то есть. И даже когда ты можешь вроде как бы защитить себя и сам, то есть ты не такой уж прямо это самый беспомощный, но очень приятно, когда кто-то берет на себя эту миссию. Вот, когда тебе не нужно постоянно самому махать оружием. И, кстати, мне кажется, он хорош не только с девочками, но и с Сейко. Абсолютно. Вот очень хороший эпизод, когда у Сейко разрушается дом, и она такая, типа, она всех футболит, но потому что она независимая женщина, сильная независимая женщина, которая, в принципе, не привыкла на кого-то полагаться. Вот. Но ее фактически вынуждают эту помощь принять. Вот. И мне кажется, что роль Конспируна здесь, правда, велика.
Неотъемлемая просто, да.
Да-да-да, но просто ему отказать очень трудно, даже Сейко не может это сделать. И еще, я думаю, вот для меня показатель того, что Конспирун человек с золотым сердцем, это то, как на него Турбобабка реагирует. Да-да-да, но потому что вот когда она берется ему помогать, она, конечно, его троллит, но Турбобабка троллит всех. Вот, она его, конечно, троллит, она его, конечно, со всех сторон подкалывает, но я-то вижу, мы-то знаем, что, похоже, он ей тоже пришелся по сердцу.
Да.
Вот. А она, мне кажется, вот из тех, но она не человек, конечно, она йокай, но я думаю, что тот, кто может четко назвать вещи своими именами, должен разбираться в людях. Ну, вот 100%.
Она поэтому же и стала не слишком прям злым йокаем в аниме, она же стала дисфикаемым, привязанным к месту какому-то духу, из-за того, что она утешала души умерших девушек, которые ужасным образом были убиты. И это тоже показывает ее с хорошей стороны.
Турбобабка гораздо лучше, чем хочет казаться.
Абсолютно. Она это скрывает.
Да. А да, обычно-то бывает наоборот. Я, например, когда смотрела на Айру, как-то ее изначально воспринимала как антипод Турбобабки.
О, как? Интересно.
Да, серьезно, да. Вот, и поначалу она меня раздражала. Я сразу вспоминала схожих персонажей из аниме. «Добро пожаловать в класс превосходства» есть такое аниме. Вот, и там один из персонажей женских, вот она такая, которая кажется вот добренькой и хорошей, на самом деле там столько зла, что просто даже страшно становится. Вот, и думаю, что Айра примерно такая. А потом я понимаю, что она очень похожа на Турбобабку, потому что она как будто стыдится хорошего, что в ней есть. Для меня вот переломом отношения к ней было то, что она признала четко, что сплетня, пущенная про Момо, это неправда. Вот. То есть, когда она сказала правду, и, в общем, получается, что заступилась. Но вот она стояла насмерть, что нет, она ничего такого не делала. Вот. Ну, потому что ей страшно в этом признаться. И, кстати, я думаю, что вот когда вот все-таки как-то они разберутся с этим, как попилят этого мужика Конспируна, вот, я за то, чтобы Айра с Момо подружились.
Они подружатся, конечно, да. Он и так уже попиленный, куда его пилить-то дальше?
Нет, ну вопрос, как говорится, кому он отойдет? Но это мы не будем спойлерить. Я думаю, что это нам надо дождаться 3-го, 4-го и далее сезонов. Надо нам уже, Леша, потихонечку заканчивать, закругляться.
Это правда. Невозможно совершенно остановиться, невозможно наболтаться, но тем не менее, с огромным удовольствием пролетел этот час, эти 50 минут, которые мы были в эфире. Напоминаем вам, что слушать нас и видеть нас можно каждый понедельник в 15:00 в Geekzone, в вашем любимом шоу. Надеемся, прикладываем для этого все усилия, которые от нас зависят. С вами сегодня были Оксана Куропаткина, Алексей Зуйков и наш прекрасный гость Сабина Нефталиева, которая рассказала нам много интересного о Японии, о ее культуре и, уверен, еще много чего расскажет, потому что мы, конечно же, не прощаемся. С огромным удовольствием ее еще раз в гости позовем.
Спасибо большое, что позвали. Тоже было очень приятно на этом эфире находиться.
Буду до новых встреч каждый понедельник в 15:00. Пока-пока.
До свидания.
Пока-пока.